сути дела» с Олегом Лурье. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день! В прямом эфире программа «По сути дела» и я, Олег Лурье. Вот позавчера случилась сенсация. Причем такая, очень нашумевшая. Прочитаем заголовки и цитаты некоторых персонажей из средств массовой информации. И еще раз поймем, что сенсация случилась такая, но которой разве что не было со времен сожжения на костре последнего еретика. Посмотрите сами и вдумайтесь в написанное, вот то, что я сейчас прочту. Тут уже совсем страшно. Вот телеканал «Дождь». Депутаты разрешат сотрудникам ФСБ, внимание, стрелять по женщинам и детям. РБК. Госдума разрешила сотрудникам ФСБ стрелять по женщинам. Оппозиционные топ-блогеры. Наконец-то разрешили стрелять женщин и детей. ФСБ получает право расстрелять любой несанкционированный митинг. ФСБ фактически разрешили расстреливать митинги. Далее опять РБК цитирую. Госдума в ускоренном порядке приняла законопроект, уточняющий полномочия сотрудников ФСБ и спецслужб. Теперь они могут проникать в жилище и стрелять в женщин и детей. Радиостанция «Эхо Москвы». Это все за один день, я цитирую, за вчера. Активно обсуждается принятый Госдумой закон, разрешающий сотрудникам ФСБ применять оружие против женщин и детей. Депутат Дмитрий Гудков. Теперь сотрудникам спецслужб разрешено все. Авторы «Правда» закона. Правда, просят не стрелять по женщинам, детям и инвалидам, но если очень хочется, то можно. Слон.ру. Депутаты разрешили ФСБ стрелять по толпе женщинам и детям. По женщинам и детям. Эхо Москвы вторит. Медуза. Сотрудникам ФСБ разрешили стрелять в толпе. Закон также разрешает стрелять на поражение по женщинам и детям. Представляете, какой ужас? Как вам? Вот это вчерашняя картинка средств массовой информации определенных и благосферы. Если вникнуть в написанное и процитированное выше, то получается, что в самом ближайшем будущем мы будем регулярно лицезреть такую вот примерно картинку. Идешь ты по улице с женой, маленькими детьми, вдруг откуда ни возьмись появляется сотрудник ФСБ в плохом настроении, там с похмелья, любимая бросила, видит вашу семью, достает штатный пистолет и открывает в тебя, там, жену, детей, огонь на поражение, расстреляв обойму, перешагивает через трупы и в хорошем настроении следует дальше. И ведь пишут абсолютно одинаково, и с нежностью там цитируют друг друга одни и те же люди в одних и тех же изданиях. Цель у этой публики одна, и одна видна, в общем-то, ну, на мой взгляд, невооруженным глазом, не специалиста, собственно, по пиар-технологиям. Первичная цель – посеять панику. Вторичная – общее недовольство происходящим. Ну, метод достижения цели здесь перевирается, суть передергивается, карты абсолютно. А суть-то, вот давайте посмотрим этот закон, о котором столько шума. Он прост как правда и, в общем-то, безопасен. Безопасен этот закон для законопослушных граждан, не имеющих никакого отношения ни к терроризму, ни к экстремизму. И направлен этот закон как раз на защиту этих самых законопослушных граждан от терроризма, достигшего сейчас своего наивысшего уровня. А про женщин и детей, в которых, в кавычках, будут стрелять сотрудники ФСБ, то надо бы прочитать закон до конца, а не вырывать из него наиболее удобные для агитации неполные цитаты. В законе однозначно сказано о том, что огонь на поражение, в том числе и в отношении женщин и несовершеннолетних, возможно открывать, а теперь вот внимание, в случае совершения ими террористического акта. То есть, если женщина, обвешанная поясами шахида, врывается там в торговый центр или аэропорт, либо 16-летний, то есть, ну, несовершеннолетний, террорист с бомбой захватывает школу или детский садик, то пуля сотрудника спецслужб может, и главное, не только может, а обязательно должна настигнуть их, и женщину, и несовершеннолетнего. Тем самым, в общем-то, спасая сотни невинных женщин, жизней, ну, в том числе и других женщин и детей. И вот скажите, кто-то против, кто-то считает по-другому, если так не передергивать, а говорить правду? Ну, сомневаюсь, что кто-либо будет думать иначе. Тем более, если, не дай бог, среди заложников, в том числе там, в детском саду, в школе, окажутся его близкие, родные люди, там, дети, жена, родители. И вот тогда я очень бы хотел услышать и увидеть вышеназванных оппозиционных говорунов, которые уже вот третий день орут про ФСБ будет стрелять в женщин и детей. Увидеть и услышать их перед теми людьми, чьи близкие оказались в заложниках у террористов. Пусть бы посмотрели им в глаза. Пусть бы с умным видом разъяснили этим убитым горем людям, мол, спецслужбы должны сначала получить 150 разрешений на огонь по шахидкам и совершеннолетним террористам, а уж потом смогут или не смогут начать спасение ваших близких и любимых. Как вы думаете, как бы вела себя там в экстремальных обстоятельствах эта вот разговорчивая ныне публика? Но как бы вернемся к закону. Кстати, идентичные законы действуют и весьма неплохо действуют в большинстве цивилизованных стран мира. Так, в США после событий 11 сентября 2001 года был принят так называемый «Патриотический акт», разрешавший спецслужбам ничем не ограниченные практически любые действия в отношении подозреваемых в терроризме, без какой-либо оглядки на возраст, без какой-то оглядки на пол. Так что, если бы хоть кто-то из оппозиции в тех же Штатах попытался информационно противостоять любым законам о борьбе с терроризмом, то его шансы на выборах были бы, ну, я думаю, автоматически равны нулю. Это в лучшем случае. А в худшем – уголовное дело за противодействие антитеррористической деятельности. Но это в других странах. В России же, как всегда, знаете, идущий своим путем, безнаказанная истерика на эту тему будет продолжаться еще какое-то время, я думаю. Потом поутихнет Новый год, праздники, расчеты с заказчиками, а после история с ФСБ разрешили убивать женщин и детей, будет доставаться с полки, отряхиваться от пыли только по мере надобности. Ну вот, как бы наши умельцы красиво говорить, округлив глаза про сотрудников спецслужб, расстреливающих женщин и детей, и в стране имеются. Тем более за деньги и без риска оказаться на нарах.
По сути дела, с Олегом Лурье. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день. Еще раз добрый день. И я бы хотел поговорить о деле Магнитского. О так называемом списке Магнитского. И о господине Уильяме Браудере, который, как говорил генеральный прокурор Чайка, является заказчиком всевозможных расследований, которые проводит фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, дважды судимого Алексея Навального. И дело в том, что, в общем-то, почему я возвращаюсь к этой истории со списком Магнитского, дело в том, и с законом Магнитского, принятым в США. Дело в том, что сам закон Магнитского, впрочем, как и список, ничего общего с реальностью не имеет. И для того, чтобы хоть как-то подвести какую-то базу под это дело, в США сейчас идет процесс в отношении одного из российских бизнесменов, Дениса Кацыва. То есть США против компаний, принадлежащих Денису Кацыву. И, в общем-то, на прошлой неделе я думал, что мы будем даже вести прямые эфиры и включение из Нью-Йоркского суда судебных баталий по единственному существующему на сегодняшний день делу, основанному на положении закона имени российского закона США, имени российского гражданина Сергея Магнитского. Но так случилось, что дело на этой неделе вдруг приостановили в США. Американский судья, внимание, дисквалифицировал за 3 недели до начала суда присяжных команду адвокатов, которые более 2 лет защищали российскую сторону. Сейчас идет, споры идут, обжалуются ли это в апелляционном порядке или нет, и кто же будет защищать российский бизнес в суде США, вот в связи с этим законом Магнитского. Поскольку этот вопрос стал очень остро, на этой неделе в США вылетел, в общем, в срочном порядке российский адвокат компании вот, «Привизон», это Дениса Кацыва компании, который, против которых идет суд, Наталья Весельницкая, уже бывавшая, в общем, гостем нашей программы, и ей, вот, российскому адвокату, впервые в истории, в общем, американской юриспруденции была предоставлена возможность выступления перед американским судьей с речью именно как российскому адвокату. Давайте послушаем ее комментарии по этому поводу. Наталья Весельницкая на прямой линии из Манхэттена. Нью-Йорк, Манхэттен. Алло, Наталья. Наталья, здравствуйте.
Да, Олег, здравствуйте.
Во-первых, я поздравляю вас с почином. Немногим российским адвокатам выпадает возможность выступить перед американской Фемидой. Расскажите, что произошло, чему было посвящено вчерашнее, а для нас ночное заседание Нью-Йоркского суда?
Ну, я напомню краткую историю. 18 декабря, как вы правильно сказали, Олег, судья Томас Грисс, председательствующий по делу, вынес решение о дисквалификации адвокатской фирмы Baker Hostetler, которая представляет уже более 2 лет интересы ответчиков. Это группа компаний «Привизон», владельцем которых является Денис Кацев, российский гражданин.
Гражданин России, да.
Да, и это решение было вынесено по ходатайству компании Hermitage Capital Management менее чем за 3 недели.
Секунду, можно прерву, Наталья? Hermitage Capital – это та самая компания господина Уильяма Браудера, находящегося в розыске в России и приговоренному к 9 годам за мошенничество, за уход от налогов, правильно?
Олег, вы совершенно верно, вы правильно расставляете акценты.
Это для наших слушателей, которые, может, не в курсе таких сложных названий, как Capital Management, Hermitage.
Ну, да, Hermitage. Будем просто называть компанию Hermitage, которую, по сути дела, ну, в общем-то, даже присвоили очень близкое и родное, и очень такое и тяжелое название одного из величайших музеев мира, нашего музея в Питере. Так вот, за три недели эта компания подала ходатайство о дисквалификации нашего основного адвоката, это Москоу, Джона Москоу, и об отводе всей группы адвокатов, значит, фирмы Baker Hostetler.
Москоу, судья... адвокат Москоу, простите, говорящая фамилия.
Да, у нас, да, многие вещи говорят сами за себя, безусловно. Москоу – это его фамилия. Значит, все это произошло совершенно внезапно, потому как у нас на 17 декабря был назначен очередной допрос господина Браудера, который был назначен опять, значит, в связи с тем, что господин Браудер 3 раза срывал свой допрос по делу на протяжении всего ноября и части декабря этого года, и нам пришлось выходить с заявлением о обязательстве явки в суд. Суд такое заявление наше удовлетворил. Очередной допрос Брауда был назначен на 7 декабря. Значит, он туда не пришел, с чем мы обратились с заявлением в суд о наказании господина Браудера. Судья нам отказал в этом, сказав, что он не будет никого наказывать, но настоятельно требует, чтобы правительство Соединенных Штатов приняло все от них зависящие меры для того, чтобы Браудер явился на наш допрос. Этот допрос был назначен на 17 декабря. Так вот, за допроса компания господина Браудера направила заявление в суд о дисквалификации наших адвокатов, а это будет говорить о том, что они не могут дальше представлять это дело и не могут принимать участие в его допросе.
Так. Подождите, одну секунду, Наталья. Да. То есть, получается, российская сторона, российский бизнесмен, который вот по закону Магнитского, которого пытается изъять, давай так, собственность, скажем, оказался без адвокатов за 3 недели до слушаний, до суда присяжных.
По большому счету, да. На что, видимо, очень сильно рассчитывал прокурор США, который безумно этому факту обрадовался. Он думал, что теперь он сможет выполнять свою прокурорскую работу без процессуальных юридических оппонентов. И тут же потребовал скорейшего начала процедуры вступления в дело, которое было назначено на 6 января следующего года. Конечно, это паноптикум полный, когда прокурор не имеет вообще ни одного свидетеля по делу, но при этом еще и умудрился добиться по ситуации вместе с господином Браудером, что и адвоката в другой стороны нет по деле.
То есть самый прогрессивный суд получается.
Ну, вы знаете, я про суд сейчас ничего не могу сказать. Ну, поведение, конечно, отдельных представителей офиса окружного прокурора, оно не поддается логическому и вообще юридическому нормальному, адекватному объяснению. Но это отдельная история, сейчас не об этом. Так вот, я что хочу сказать, что судья принял это решение, и о дисквалификации я поясню для слушателей, в связи с чем это решение было вынесено. Формальным поводом для подобного решения, беспрецедентного совершенно, в штате Нью-Йорк, при вот тех обстоятельствах, о которых я говорила, являлось то, что господин Джон Москоу в 2008 году несколько месяцев являлся адвокатом компании Hermitage Capital. Они обратились к нему для сбора и анализа сведений из открытых источников для подачи ими очень схожего заявления, что и настоящее заявление в этом деле, против американской компании RENCAP.
Понятно. То есть Москва... они это использовали, получается.
Да, они использовали. Да. То есть Moscow Джон взял всего лишь их открытые сведения из их же сайтов, обращений и интервью, обобщил и направил им. Далее они подали заявление в суд, этот же суд Южного округа на Манхэттене. Значит, ребята из Ренессанса пришли в этот процесс и очень жестко дали отпор господину Праудеру и Hermitage Capital.
И потом и появился его... Магнитский. Я так понимаю, как раз он вовремя умер.
Магнитского.
Нельзя так, конечно, цинично говорить, но...
До смерти Сергея Магнитского все это было. И вот здесь тоже такое совпадение, что при рассмотрении этого дела в Южном суде Южного округа компания Hermitage Capital резко отказывается от своих каких-либо претензий и требований компании Ренессанс. И причем происходит это в день смерти Сергея Магнитского.
Понял, понял. Наталья, у меня вот еще один вопрос, просто мы вот тут по времени как бы стараемся уложиться, потому что очень интересный вопрос. Скажите, как вас встретила Америка в свете принятого нового закона о санкциях на всех граждан любых стран, которых заподозрят в причастности к делу Магнитского? Не было ли дополнительного негатива?
Ну, здесь, Олег, позвольте ответить частями на этот ваш интересный очень вопрос. Я поясню, почему он интересный. Сначала хотел сказать, собственно, почему я вдруг резко через неделю вернулась в Америку, поскольку судья приостановил производство по делу в связи с подачей нашей жалобы. И для того, чтобы поддержать наших адвокатов и выразить позицию Дениса Кацева по этому поводу, я срочно вылетела в Америку. И вчера действительно имела честь выступать перед судьей Гриса, сказав о позиции своего клиента, о том, что мы намерены стоять рядом.
Я прерву, мы сейчас уйдем на пару секунд, буквально считанные минуты на рекламу, и вернемся в эфир и продолжим.
По сути дела, с Олегом Лурье. На радио «Комсомольская правда».
Итак, по сути дела, мы говорим о законе Магнитского и о судебном процессе, единственном на основании закона Магнитского, который сейчас идет в США в отношении российского бизнесмена. На связи из Манхэттена адвокат Наталья Весельницкая, которую мы поинтересовались, как вас встретила Америка в свете принятого нового закона о санкциях, которые относятся не только к россиянам, санкции закона Магнитского, но и ко всем гражданам любых стран. Да, Наталья?
Ну, в данном случае, если позволите, Олег, я закончу свою мысль, которую не договорила до перерыва. Так вот, было о приостановке дела в связи с подачей нами апелляции. И в суде мне была предоставлена возможность высказать свою позицию. Я ее высказала кратко о том, насколько мы все-таки выражаем глубочайшую надежду на то, что в нашем деле будут применены всем известные принципы и состязательности, равноправия, и того качества правосудия американского, о котором мы наслышаны. Высказала надежду на то, что судья Гриса... Наконец, это выпустит дело в народ США, чтобы народ США смог услышать правду об этом деле, чего так не хотят наши оппоненты. И, соответственно, сказала, что позиция ответчика такова, что он не намерен менять адвокатов.
Это позиция российского бизнесмена.
Да. На что судья сказал, что он поблагодарил меня за мой приезд и сказал, что хотя мои слова были краткими, но он будет о них думать. И вот буквально час назад мне стало известно, что судья Гриса назначил конференцию очередную сегодня на 11 часов по Нью-Йорку. Мы будем продолжать судебные прения по этому поводу и какое-то решение возможно или что-то хочет он нам сказать отдельно. Будем следить, буду говорить вам. Значит, что теперь касается встречи Америки? Вы знаете, Олег, самое удивительное, ну, по поводу нового закона, который был принят 18 декабря, он еще не был принят, еще не подписан президентом Обамой, хочу сказать, что об этом законе вообще, я думаю, что американцы даже и не слышали. Их вообще меньше всего интересует, что там подписывают, как мне кажется, на Капитолийском холме по вопросам, не касающихся вообще Соединенных Штатов Америки.
И то есть это, прошу прощения, Наталья, это расширенный закон Магнитского, распространяя теперь на весь мир, получается.
Совершенно верно, да, на весь мир, то есть... Значит, смысл этого закона в том, что применять ровно такие же санкции по всем тем вот основаниям, которые прописаны в законе имени Сергея Магнитского, на любого гражданина любой страны. Значит, если до этого это все касалось только российских граждан и компаний и должностных лиц, то сейчас это любой иностранный гражданин и любое иностранное государство подпадает под аналогичные санкции по
административному
порядку. Совершенно верно. Все то же самое, только в отношении теперь не только россиян, а любого гражданина любой страны, ну, которой нужно таким же образом, как на Россию, оказывать давление.
Так, а как вас встретила Америка в связи с этим законом?
Ой, ну, я же вам говорю, что, мне кажется, да никак, здесь вообще реакции никакой нет. Вот, реакция американцев была совершенно другую историю, свою родную американскую историю, о которой я сейчас расскажу. Ну вот, отвечая на ваш вопрос, как меня встретила Америка, я вам хочу сказать, меня Америка встретила, не поверите, как. В аэропорту JFK у паспортного контроля меня встретил господин Марк Захарович Фейгин.
То есть
ну, я, конечно, утрирую, что он меня встретил.
Он Фейгин, просто пытался прорваться защищающий через Савченко.
На паспортный контроль.
Да, я хочу в двух словах сказать, это тот самый Фейгин, который защищал безуспешно Пусси Райот, сейчас защищает летчицу Савченко. Правильно?
Да, 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 совершенно верно. Так вот, у нас с господином Фейгином была отдельная история, о которой я вкратце сейчас скажу. Дело в том, что когда было возбуждено дело господином Карповым в лондонском суде против Браудера Файренстоуна и их компаний...
Это тот следователь, который якобы пытал и убил Сергея Магнитского.
Убил
и обокрал.
Да, и получил какие-то безумные деньги, на которые он что-то там купил. Значит, Павел Карпов подал иск ко всем этим людям, высокий суд Лондона, и, как мы знаем, этот иск был отклонен 14 октября 2013 года по причине того, что судья Саймон, значит, признал, что у Карпова нет репутации, нету, собственно говоря, юрисдикции Англии. Но судья Саймон там указал в решении о том, что ни Браудер, ни Файренстоун, ни его компании не придвинулись ни на шаг к доказательствам своих слов. И если они продолжат подобные вещи говорить про Карпова, и при наличии соответствующего обращения к нему, это может означать, что он может пересмотреть свое решение об отсутствии у Карпова репутации. После чего, как мы знаем, Браудер и Файренстоун нигде публично более не произносят вот эту связку слов «Карпов убийство», «мошенничество»,
то есть
«Лондон» и «избиение».
Лондон практически законодательно признал, что под так называемым списком Магнитского не существует никакой законодательной базы, никакой доказательной базы.
Олег, вы немножко, конечно, перегибаете, что признал суд Лондона, но он указал именно то, что вот я сейчас сказала, что конкретно в отношении обвинений господина Карпова, одного из ключевого фигуранта истории так называемого дела Магнитского, компания «Эрмитаж» не смогла представить суду ни одного доказательства.
Так, а что делал Марк Фейгин в Штатах, в аэропорту?
Так Марк Фейгин, я не знаю, что он там делал, кого он приезжал сюда спасать, либо получать от кого-то из гонорара, это его на его совести, но проблема в том, что как только наше дело было возбуждено здесь в Америке в сентябре 2013 года, под занавес рассмотрения дела в Лондоне, Карпова дела, Марк Фейгин совершенно бесцеремонно мне позвонил, мы с ним не были до этого знакомы, попросил о встрече, приехал ко мне в офис и очень цинично предложил сделку. Значит, Наталья, вы нам даете компромат на Карпова, нам очень нужно закрыть дело в Лондоне, а мы закрываем ваше дело в отношении вашего клиента в США.
То есть по закону вот Магнитского дела, которое вот
да,
сейчас,
да, которое совершенно
слушается.
Верно. Ну, естественно, первое
нормальный адвокат.
Во-первых, я... Нормально, что? Нормальная сделка, да, видимо, нормально.
Савченко и Пусирает.
Да, ну, честно говоря, такой цинизм меня, конечно, неким образом вообще удивил. Меня вообще давно резко, мало чем можно удивить. Но это меня, конечно, удивило, что так вот совершенно неожиданно и бесцеремонно, и так открыто люди могут таким образом размениваться правосудием. Я даже ему подыгрывала, пыталась уточнить, где же я могу найти этот компромат на Карпова, тем более незнакома. Тогда была незнакома. На что Фейгин мне говорил, что мы все вам укажем, где можно что взять. Ваша задача это все взять, передать нам, а мы уж, поверьте, закроем дело в Америке.
Вот это уже интересный поворот.
Да. Ну и когда, собственно говоря, я его увидела... Он пытался через меня проскочить на паспортном контроле. Я говорю, что, боже мой, Марк Захарович, таки здравствуйте. Он, не глядя на меня, но, видимо, понимая, узнав меня сквозь губу, проронил: здрасте, здрасте.
Да.
Вот так меня встретила Америка в этот раз.
Наталья, у нас осталось 2 минуты до конца эфира. Да. У меня такой вот вопрос. А что из себя сейчас представляет закон Магнитского? Что это такое? В 2 словах расскажите нашим читателям.
Закон Магнитского, который был впервые одобрен Конгрессом в 2010 году и подписан президентом Обамой спустя 2 года, спустя жесточайшего прессинга, лоббизма, который был устроен определенными людьми на капиталистском холме, значит, он был подписан 14 декабря 2012 года. Это закон, предусматривающий в административном порядке применение санкций к любому и всякому, кого заподозрит Государственный департамент, администрация президента, в причастности к той истории, которая рассказана абсолютно со слов господина Браудера, ничем и никем не подтвержденная. Сегодня этот закон, вернее, не сегодня, а так получилось, что в день, когда мы остались без американских судебных адвокатов, Сенат принял закон, распространяющий применение этого закона на любого и всякого иностранного гражданина. Законодателем этого проекта закона выступал небезызвестный Бен Кардин. Это член комитета по иностранным делам.
Ну,
так вот, я могу сказать, что этот закон,
да, у нас закон
никакой реакции не возымел. А вот реакцию возымела история господина Стрикленда.
Но это к ней мы, Наталья,
на историю.
Прошу прощения у нас. Мы вернемся обязательно к этой теме. К сожалению, время программы заканчивается. Жду вас в следующий четверг в 14:05. С вами был Олег Лурье. Берегите себя и своих близких.
По сути дела, с Олегом Лурье.